Сегодня у нас 15 октября 2012 года. Мы с вами продолжим тему о промысле Божьем, который мало виден для тех, кто не разбирался с этим вопросом, а поэтому многие поступки и происшествия расценивают не так, как должно, а как извращает враг рода человеческого и преподносит человека, вводит в заблуждение о том, как с ним обращаются, что вокруг происходит и так далее. Так вот, грехопадение внесло расстройство в нашу природу. И окружающий мир это затрудняет для нас видение во всем промысла Божия. Еще раз видим, грехопадение расстроило нашу природу, то есть разум, чувства, дух, душу. Поэтому окружающий мир нам видеть затруднительно. Промысел Божий правильно очень тяжело увидеть. Мы хотели бы видеть во всех явлениях жизни благо, красоту, разумность. Ну, любой человек хотел бы, чтобы кругом него, в нем самом была красота, любовь, разумно все было. Вот у нас такое естественное желание. Часто мы встречаемся с противоположным явлением – со злом, безобразием и беззаконием. Кстати, оно преимущественно, как правило, особенно в безбожной среде. Все это существует не по воле Божией, хотя и зло Бог своим промыслом обращает к благим последствиям для разумно претерпевших таковое. То есть, видим, что воли Божией нет на то, чтобы творилось зло. Это попущение Божие, когда Господь нам попускает зло. Но при этом, если мы с вами это зло принимаем безропотно, разумно, тогда нам Господь это зло направляет ко благу. Что значит разумно? Если человек из того зла, которое с ним происходит, делает выводы, но не опираясь на свой помрачённый грехом разум, а опираясь исключительно на учение святых отцов, на священное писание, вот если разбираем зло, которое произошло, опираясь на это, то мы с вами поступаем благоразумно, и это зло обязательно Господь обернет в добро. В пустыне Никополис жил отшельник, а прислуживал ему мирянин, весьма благочестивый. В городе жил богач, утопавший в грехах. Настало время, умер этот богач. Сошелся весь город вместе с епископом для сопровождения, типа которому предшествовали вожженные свечи. То есть, представляем, торжество. Собрались все, епископ, священники. Ну, человек богатый, конечно, надо его хоронить, как положено. Свидетелем похорон был человек, прислуживший отшельнику. По обычаю он принес хлебы в пустыне и увидел, что отшельника съел зверь. Он пал ниц перед Господом, говоря: «Не встану с земли, доколе Бог не покажет мне, что это значит». Один, утопавший в грехах, похоронен с таким великолепием, другой, служивший тебе день и ночь, подвергся такой смерти. Ведь действительно страшно быть съеденным. Как страшно. И вот явился ему ангел от Господа и сказал: «Грешник, о котором ты говоришь, имел немного добрых дел». То есть твердо мы знаем с вами, что нет человека, который был бы абсолютным злодеем и за жизнь ничего доброго не сделал. Я в тюрьме видел убийц, которые подставляли свое тело для того, чтобы защитить товарища. Вот товарища хотели убить, он подставил свое тело, ему пробили шею ножом, он умудрился этот нож вырвать и зарезать того, кто на него нападал. Получил дополнительно еще 9 лет. И вот тот, за которого он заступился, он клялся, что он будет верен ему до последнего, что когда освободится, он ему посылки будет присылать и все. Но закончилось тем, что он, освободившись, в небе духовный занял деньги, потому что ему нужны были деньги в тот момент. И мы его первый и последний раз видели, и его товарищ тоже. Значит, ну деньги мы ему, конечно, подарили, потому что сказано, дал в долг, забудь. Мы так и давали. А человек себя показал. Ну вот, казалось бы, тот злодей, он сидел уже за убийство. Еще второе повторное убийство у него, но он защищал товарища. То есть даже среди злодеев они творят добрые дела. Во всяком случае, по отношению к тем, с кем они пребывают в банде, они все равно, нет-нет, да доброе дело сделает. Так вот, и этот грешник иногда делал добрые дела. Так вот, он делал немного добрых дел, принадлежавших веку сему, и получил награду за них здесь. То есть вот то, что его хоронили, он получил за все свои добрые дела. Но зато там не обрел никакого упокоения. Все, Господь сказал, ты уже все, что доброе сделал, ты за это получил почести, награду, богатство, здесь все. Отшельник же был украшен всеми добродетелями, но как человек имел за собой немного прегрешений, и наказание за них понес здесь, чтобы перед Богом предстать чистым. То есть нет человека благочестивого, который не согрешал бы. И вот мы с вами за наше прегрешение здесь, если только мы видим промысел Божий, мы болезнями, скорбями, потеря имущества, потеря здоровья, потеря уважения и прочее. Мы здесь рассчитываемся за свои грехи. Если мы понимаем, что Господи, сотвори, пусть эта болезнь будет восставлением многих грехов моих. Господи, пусть через эту болезнь простятся мне грехи. Тогда мы благодушно переносим. И тогда вот это зло видимое, которое нас обрушивается, Господь его обращает к добру. То есть мы, благодушно перенеся, понимаем, что мы заслужили это справедливо, и что слава Богу, что здесь. Слава Богу, что здесь, а не там. Там спросят по-другому. Поэтому милость Божия, вот наше даже зло, которое мы творим, Господь обращает в добро, когда мы с вами претерпеваем или внешнее, или внутреннее зло. Утешенным этими словами, благочестивый мирянин пошел в свой дом, прославляя Бога за его судьбы, яко праведны суть. То есть все дела Божьи праведные. Поэтому не будем удивляться, когда вдруг, на наш взгляд, казалось бы, происходит несправедливость в этом мире. Ну, допустим, мы с вами из кожи вон лезем, чтобы угодить всем ближним. Работаем так, чтоб комар носа не подточил, хочется, стараемся, и вдруг на, получаем ни за что, на наш взгляд, со стороны начальства, всевозможные поношения, упреки, укоры. А тот, который, ну мы видим, реально видим, но лентяй, делает только, чтобы отпихнуться. И вдруг его начальство расхваливает на все лады. Обычно что в таком случае? Вот праздник, вдруг поздравляют, награждают, а мы сидим. При советской власти это было вселюдно на торжественном собрании, посвященном 7 ноября или 1 мая. И вот сидит человек и думает, а мне даже благодарность не объявили. Этому премию, тому поездку на курорт, этому еще, а мне тут, да? И обиженных было большинство, потому что наградили-то мало, а старались все. Поэтому обиженных всегда было больше. Потому что не понимали, что слава тебе, Господи, за то, что мы старались, мы получим там. Там получим с тарицей. А за то, что мы все-таки как бы не старались, промахи делаем, мы получили здесь. Слава тебе, Господи. Поэтому сказано, горе вам, если вас все хвалят. Горе вам, если вас все хвалят. Значит, надо бежать в церковь, срочно каяться, Господи, прости. Значит, я творю, такое творю, что придется мне потом рассчитываться. Помоги мне, Господи, в чем мне покаяться, в чем мне исправиться. Святитель Василий Великий пишет, в том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределенного, ничего напрасного, ничего случайного. То есть нет напрасного, нет случайного. Все, слово «случайно» мы с вами забыли. То я случайно зашел в магазин, я случайно пришел туда, я случайно увидел. Значит, если человек относит к случаю, значит он язычник. Потому что фортуна, она как раз богиня такая, она и была как раз случайности. У нее было два лика, один добрый, а сзади лицо злое. И вот как она повернется, передним или задом, так человек, и хорошо или плохо, так они верили в это. Ну вот, а случайности нет. Поэтому помним, даже есть такая теория, которая говорит, что любая случайность – это есть цепь закономерностей. Так вот, не говори «злая случайность» или «недобрый час». Эти слова людей невежественных. Так говорит святитель Василий Великий. Итак, «недобрый час». Понедельник – день тяжелый. Сколько раз слышали? Понятно. Конечно, для человека пьющего он тяжелый, потому что все воскресенье пил, а утром, значит, у него головная боль, не доспался, тошноты, а тут надо идти работать, конечно. Но подхватили. И уже даже те, кто не пьют, как понедельник, все, ох, понедельник, день тяжелый. Он такой же день, как все остальные. Это вот как раз недобрый час, тяжелый день, высокосный год. О, вот от чего беды? Вот не было бы высокосного года, все было бы благополучно. Вот, а так высокосный год, поэтому все стихии, все эти недуги, неприятности от того, что год высокосный. Понятно. Нам бы понедельники взять и отменить. Помним такое, да? Вот. Тогда вот, хорошо было, понедельников нету, тяжелых дней нету, высокосный год тоже отменить, и будет все благополучно, будем жить припеваючи. Так вот, только по нашей духовной слепоте мы не можем во всем уразумевать промысел Божий. Так, духовная слепота не дает нам видеть промысла. Если бы видели промысел, жили бы благополучно. Не было бы скорбей, нет уныния, нет отчаяния, нет дурного настроения у человека, который видит, как справедливо, как разумно Господь все творит с нами. Все разумно. Даже зло, которое попускает, что произошло, оно разумное. Так вот, мы с вами этим и занимаемся сейчас, чтобы нам Господь открыл очи духовные, чтобы мы начали видеть промысел Божий и таким образом угомонились. Если домогаешься узнать, для чего жизнь грешника продолжается, а дни пришествия праведнику сокращаются, для чего неправедный благоденствует, а праведный угнетается, для чего похищен смертью отрок, прежде нежели пришел в совершенный возраст? Отчего войны, кораблекрушения, землетрясения, засухи, излишество дождя? Для чего сотворено вредное для людей? Для чего один раб, другой свободен, один богат, другой беден, иная продана содержателю непотребного дома и поневоле живет в грехе, а другая с малолетства досталась доброй госпоже и воспитана в правилах целомудрия? За что доставшаяся доброй госпоже облагодетельствена, а продана содержателю непотребного дома осуждена, и какое кому каждое воздаяние от судьи? Когда все это приходит тебе на мысль, рассуди, что судьбы Божии бездна, и, будучи заключены в божественных сокровищах, не для всех удобо постижимы. То есть запомни для себя, что разум Господа витает на таких высотах, что нашим разумом не дотянуться. Поэтому многое, что с нами происходит, Господь не объясняет. Потом задним числом мы видим, что вот если бы не было вот этого, то не случилось бы этого. Если бы не было того, то мы с вами сейчас же не сидели в этом зале. То есть иногда задним числом мы видим промысел, иногда даже догадаться не можем, почему так произошло, а иногда Господь нам открывает. Значит, в тех случаях, если мы видим промысел Божий, слава Богу, поблагодарили. Если мы его не понимаем, что мы с вами должны делать? Предаться в руки Божии. И для себя осознать, что я не понимаю, почему это происходит, не потому, что Бог меня не любит и не открывает мне это, а я не понимаю, потому что мне просто этого не понять пока. Может, потом Господь объяснит, а может, и вообще объяснять не будет. Вот как сказал Иов, когда был покрытый проказой с макушки до пят. И жена сказала: похули Бога и умри. Он сказал: неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму. Вот он верил в промысел Божий. Он всецело себя предал промыслу Божьему. И Господь это вознаградил. Помним, стал он здоровым, в два раза богаче, жена снова 10 детей нарожала. То есть смысл какой? Еще раз. Если мы доверяем Богу, то все от Него принимаем. А если мы не хотим принимать что-то худое, что с нами случается, или не можем допонять, почему вот этот благочестивый человек, и вдруг его убили, а вот этот вот, который живет неблагочестиво, ворует, обманывает, берет в долг, не отдает и прочее, живет, вроде бы, на наш взгляд, припеваючи, да не припеваючи, они мучаются. Люди бессовестные мучаются, как бы они совести уста не зажали, все равно они мучаются. Если не от совести, то от страха потерять богатство, которое нажили. Страшный страх. Они мучаются от того, что у них мыслей других нету. Он ложится с мыслью о деньгах и встает о них с такой же мыслью. Как бы не отняли или наоборот, куда вложить, куда вытащить эти деньги. То есть какие переживания, какие терзания у блудника, какие терзания у жадного. Мы этого не видим, поэтому начинают рассуждать, ну как же так, вот он там живет припеваючи, а мы тут мучаемся, праведники с вами. Да? Так вот, для того, чтобы понять промысел Божий, если мы не видим его пути, не можем понять, значит предаться, что все это правильно. Слава тебе, Господи, на все святая воля твоя. Все. Это вот крайняя форма предачи себя в волю Божию, в его промысел. А верующим дано обетование от Бога: дам тебе сокровище сокровенное, невидимое. Посему, когда удостоимся видения лицом к лицу, тогда узрим и в сокровищах Божьих бездны. То есть Господь сказал, что Он даст нам сокровища сокровенные, невидимые. То есть Он нам откроет. И еще раз помним, что он открывает ровно столько, сколько мы в состоянии понять. Потому что первокласснику высшую математику объяснять бесполезно и вредно. Он просто ее не поймет. Поэтому достигнем определенного зрелого духовного возраста, Господь еще что-то откроет. Святитель Григорий Богослов пишет, что не следует Бога считать неумелым художником и правителем мира только потому, что нам неизвестен образ управления. То есть, если мы не видим, почему Господь так и так управляет, это не значит, что Он управляет неправильно. Бог мудро правит вселенной. И если ты не знаешь законов, это не значит, чтобы не знало их и слово. То есть, слово с большой буквы. Ты сам Господь. Ибо если ты не знаешь живописи, не следует, чтобы не знал ее и живописец. То есть мы с вами, допустим, картины писать не можем, иконы, но это не значит, что художник не может писать иконы. Или если тебе неизвестны свойства линии, не следует, чтобы они были также неизвестны и геометру, как и тебе. То есть если мы геометрии не знаем, то это не значит, что кто преподает геометрию или занимается ей, что он ее не знает. То есть о чем это говорит? Сколько раз доводилось слышать, что если человек этого не знает, значит этого не знает никто. Так некоторые говорят, да этого никто не знает. Говорят, как не знает? Вот один святой сказал так, второй подтвердил, третий тоже. А в Писании это подтверждается. То есть люди знают. А некоторые вот так клевещут на тех, кто знает. И такие и на Бога будут клеветать. Точно так же, что да сейчас все так живут. Это клевета на тех, кто так не живет безобразно, как мы с вами. Иное, ты сам постиг, а с иным согласись благоразумно. То есть, одно мы догадались, поняли, почему Господь поступил так или иначе. А другое согласились, раз Бог так попустил, значит, так правильно. И тоже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если все ясно, то скажи, где место вере? Ибо вера есть непытливое согласие. То есть, вера строится не только на нашем с вами твердом понимании. Да? Вера – это еще и доверие без проверки. Ну, в символе веры, там, вот, когда мы поем символ веры, помним, он на греческом составляет слово «верую» – это не «верю», просто «доверяю» без проверия, а «верую» – это «я тебе верен». То есть «я тебе не изменяю, Господи, верую», то есть «верен Отцу, Сыну, Святому Духу». Ну вот, как согласовать промысел Божий, кажущая несправедливость? Благоденствие злых и страдания праведных. На это отцы церкви следующие дают ответы. То, что представляется для некоторых несовершенством в видимой природе, например, землетрясения, бури, наводнения, разные бедствия земные, само по себе без отношения к чувствующим существам, не есть зло. Напротив, в общей системе мировой составляет то же, что в живописи при светлых красках тени, что в музыке при возвышенных тонких звуках, звуки грубые, низкие. То есть все стихийные бедствия, которые происходят, не есть зло вообще. То есть это норма в природе. А вот видим, зло уже по отношению к чему? К чувственным. От этого люди страдают. От наводнений, землетрясений, пожаров там и прочего. Вот только получается к человеку. А само по себе, вот эти явления природы, они не зло. Злом же оно является только по отношению к чувственным тварям и владыке их человеку, покорившему через свой грех всю тварь суете, нашедшему в этом самом и наказание за свой грех. То есть вот эти природные явления, катаклизмы, они по грехам. Сколько горела Россия? Но если бы Россия пошла вся в храмы и закричала: «Господи, прости нас! Господи, помоги нам исправиться, каемся!» И то делали, и это делали. «Прости, отведи беду!» Все бы потухло. Точно так же наводнение, землетрясение. Все по грехам. И если люди начинают каяться, нет смысла. Еще раз, эти беды – это лекарство на больную грехом душу. Если душа вылечилась, значит, больше лекарства давать не надо, горького. Так нет же. Пытаются тушить чем угодно, выдумывают все, что хочешь, страдают от этого, а каяться не идут. Ведь были вот документальный ролик, где вся деревня выгорела, а в центре деревни бабушка стояла с иконой и молилась. Все выгорело, ее усадьба осталась целая. Ладно, б с краю где-то. То есть видим, что вот она была праведница и надеялась на Бога, и призывала его. Господь ее сохранил, ее имущество. Но он мог и уничтожить имущество. Ну, чтобы проверить ее, как она будет после этого Бога любить или нет. Но видится, что тут еще второй промысел. Это для окружающих. Ведь потом показывали кругом это, вот этот ролик. Все видели. Ну, убедись ты, что, обратись к Богу, он все беды прекратит. Да? Миссионерско-апологический проект «К истине» публикует следующий материал. Это взято, то, что сейчас будет повествоваться, из миссионерско-апологического проекта. В 1999 году праздник Троицы пришелся, как мы помним, на 30 мая. В этот день в Минске на площади Свято-Духова кафедрального собора был организован рок-концерт с раздачей пива тем, кто сможет предъявить 3 крышечки от пачек сигарет «Магна». Обрати внимание, тем, кто бесу молится, то есть кто из себя сделал бесовскую кадильницу и сжигает в себе вот это зловонье, табак, тем выдавали пиво бесплатно. Но где устроили? На площади у Свято-Духова кафедрального собора, Троицу. На месте этой акции в IX веке стоял первый Минский православный храм. То есть, собственно, на площади, где стоял храм, где по сей день стоит ангел-хранитель. Помним, когда освящается храм, Господь представляет ангела-хранителя к престолу, который никогда не отходит с этого места. Там же, на месте нынешней площади 8 марта, обратим внимание, да, богоборческий праздник, и площадь так и обозвали. Когда-то находилось две церкви – Минского замка Николаевская и Рождества Богородицы. На святой земле храмов и храмовых дворов людей хоронили вплоть до XVIII века. Великий праздник, храм Божий, молодые люди предпочли бурное веселье на святом месте, на месте древнего кладбища. Вот представим себе, если бы воскресли те, кто ходили в этот храм, кто хоронили там своих родственников, и вдруг увидели, как там стоят площадки, ревет бесовская эта рок-музыка, и там приплясывают, они бы, наверное, снова померли бы от горя, от этого, от разрыва сердца. Увидели бы, люди беснуются. Что произошло? Скажут, что с землей случилось? Чем это закончилось? Общеизвестно. Хлынул страшный ливень и оборвал музыку, заглушившую службу на престольный праздник в кафедральном соборе. Помним, у нас то же самое было в нашем кафедральном соборе, когда в парке поставили лунопарк, там аттракционы, музыка ревела, и дамы визжали так, что Екатерине все заглушало. Песнопения, церковь, все заглушало. Ну, вот такое же надругательство. Так вот, толпа молодежи, несколько тысяч человек побежала к станции метро Немига. В давке погибло 54 человека. 54 человека погибло. Кстати, большинство из них погибло от ранений, то есть сквозное проникновение в легкие, в сердце, от шпилек. То есть люди падали, а дамочки бежали по ним и убивали насмерть. Одних сразу, одни потом скончались. Значит, как страшно. И ведь наверняка не покаялись потом, что по их вине убиты люди. Это хоть и непреднамеренное, но убийство. Все, кто остался живой и бежал по людям, все убийцы, непреднамеренные, но убийцы. Но ведь наверняка вряд ли в этом покаялись. Они считают, что они спаслись, чудом, случайно или как угодно, но вот о том, что произошло. Так случайность ли то, что произошло на Немиге, или закономерность? Такой вопрос задают. За год до этого пришествия вышла в свет книга в Скопичевском монастыре «Воспоминания насельников». Вот выдержка из этой книги. День Святой Троицы в 1949 году, то есть за 50 лет до Минской трагедии, ровно-ровно, там День Троицы и здесь День Троицы. Но это 49-й год. Пришелся на 6 июня и совпал с праздником юбилея 150 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Со всех районов Псковской области и из разных мест Советского Союза в Пушкинские горы съезжались писатели, артисты, певческие коллективы и ученые, различные организации и отдельные гости. Народу собралось десятки тысяч. Праздник предполагал быть грандиозным. Ну, понятно, песни, пляски, выступления, чтения, пения и прочее. Впрочем, он так и не состоялся. В самый разгар грянул такой ливень, что люди спасались кто как мог. Видим, одна и та же кара Божия. То есть это то, что мы с вами говорили о том, что сам по себе ливень – это ничего. Он зло только по отношению к чувственным, то есть к людям. Городские мосты снесло. Все посаженное и посеянное, поля и огороды, все сравнялось, смешалось с землей и мусором. Люди остались без овощей, картофеля, в общем, без урожая. С перегорков сползали бани, сараи, дома, и их пришлось срочно спасать, закрепляя на местах любыми способами. В народе началась паника. Много было смертных случаев. Люди тонули, гибли в автомобильных авариях. Такого масштаба бедствия не помнили даже старики. А потом сам собой напрашивался вывод. Это именно Божья кара за бесчестие великого праздника Троицы, за то, что народ вместо храмов Божий устремился на мирской праздник в Пушкинские горы. Видим и в одном, и в другом случае. Но книжка вышла за год. Но вот если бы в Минске открыли эту книжку и почитали, может быть, вразумились, может быть, на Троицу не пошли бесчинствовать, приплясывать и прочее. Сходство трагедии в 1990 года на Немиге и трагедии 1949 года в Пушкинских горах поразительное. Как тут не вспомнить рекламу учебника закона Божьего на национальном телевидении? Приведем цитируемый отрывок Библии полностью. «Погибают многие в этой жизни, потому что не родят о предложенном им законе Божием». Вот не родят о законе Божием, поэтому погибают. «Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что, делая, они будут живы, и что, соблюдая, не будут наказаны. Они не послушались и воспротивились ему, утвердили в себя помышление суетное, увлекались греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что его нет, нет Бога, так говорили. Не познали пути его, презрели закон его, отвергли обетование его, не имели веры к обрядовым установлениям его, не слушали дел его, и потому ездра пустым пустое, а полным полное. То есть видим, как сказал пророк. Смысл какой? Представим себе на самом деле картину. Троицкий собор, там идет служба Троица, а здесь свистопляска. Теперь отнесем это к себе. Минск Минском, пушкинские праздники пушкинским, а теперь к себе. Вот если праздник церковный, а мы с вами, ну просто не пошли. Ну, потому что. Вот этих потому что можно сколько угодно набрать. Мы не пошли. Чем мы лучше тех, кто пренебрегли на площадь? Разве только не приплясываем. Они пренебрегли и были наказаны, и мы пренебрегли. Если в воскресенье мы не идем в храм, значит, мы с вами то же самое уподобляемся этому же. Потому что воскресенье – малая Пасха. Хочешь воскреснуть – иди празднуй. Нет – можешь спокойно лежать в постели. А бес придумает 586 причин, чтобы мы с вами не пошли. И не считаем за грех. Ну, не пошел, и все. Ну, я ж прошлое воскресенье был, и следующее пойду. А это, ну, не пошел. Ну, что тут такого? А помним, что если мы даже могли сделать доброе дело и не сделали, то это грех. То есть, есть была возможность сделать доброе дело и не сделали, грех. И многие не каются в этом, что мог сделать доброе дело и не сделал. Потому что грехом не считает. Ну, не сделал, ну, не зло же, не убил, не зарезал. Есть, однако, в истории и примеры благоразумия, начиная от библейских времен до наших дней. Послушались жители ветхозаветной Ниневеи пророка Иону, отвратились от грехов своих, покаялись и были помилованы Богом. Ну вот, все покаялись. Даже животные постились. Царь дал указ, и животные постились, и животные вопияли к Богу. А ведь одно слово только сказал пророк. Не покаясь, погибнете, да? То есть ни чудес он никаких не творил. Вот поверили и спаслись. Мудро поступили городские власти города Борисова, перенеся в 2001 году субботник с 7 апреля на другое время по просьбе местного священника, так как в этот день празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы. Вот Благовещение, а там субботник городской объявили. А священник обратился, говорит: слушайте, Благовещение, ну как, братцы? И перенесли. Хватает иногда разума у руководителей, чтобы позаботиться не только о теле, о городе, но и о душе человека. А значит, и о городе. Правильно поступили городские власти Минска, когда запретили в 2000 году проведение в городе парада геев и лесбиянок. Вот они так поступили. А у нас это произошло. Не ведают, что творят. Чтобы было понятно, насколько вот эти парады страшны, могу сказать как священник. Есть юноши, девушки, мужчины и женщины, которые не согрешили этим грехом, но которые приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, не могу». Парень стоит и говорит: «Тяга к мужчинам, не могу. Батюшка, что делать?» Значит, выписываем рецепт, каяться, и эта страсть отходит. То же самое с женщинами. Говорит: «Нравится мне одноклассница, не могу, что делать, батюшка?» Вот слава Богу, что человек дошел до церкви, слава Богу, что покаялся и выполняет то, что рекомендует священник, поскольку понимает, насколько это страшно, выполняет, и бесы отходят. Но вот представляем, на глазах вот такого колеблющегося вдруг выходят на улицу толпы. И бес говорит: сейчас все так живут. Все. И он уже в этой толпе. И она уже там. И бесстрашно, бесстыдно. А парады им эти нужны, чтобы собирать в свои ряды новый урожай. Другого нету. Они не за права какие-то борются. Ведь хочешь дома у себя, занимайся, дело твое. Гибнет ты, если тебе ни Бог, никто не нужен, ни срам, ни стыд, ничего тебя не беспокоит. Но зачем ты выходишь на улицу? Вот вопрос. Зачем вы выходите? Мы за права. Какие права? Кто вам запрещает дома это делать? Что полицейский пришел и стал судить вас за то, что вы там этим безобразием дома занимаетесь? Нет. Никто. Значит, выходит цель одна. В свои ряды заполучить новых грехопадших, новых несчастных людей. Так вот, видим, власти одумались и запретили. Напомним, узнав об этих планах, православные жители столицы вышли на улицы с плакатами протеста, а митрополит Филарет был вынужден разъяснить городской администрации, за что Господь Бог стер с лица земли Содом и Гоморру, Адаму и Севаим. Зло достигло там такой степени, что ожидание исправления уже было бесполезным, а отложение казни опасным. Вот он объяснил, что не дай Бог нам достигнут такой степени, когда ожидание нашего исправления уже бессмысленно, когда Господь видит, что бесполезно ждать от нас с вами покаяния, тогда кара. Отложение ее опасно, потому что человек, страдающий грехом и не желающий от него исправляться, он становится заразным. Он распространяет эту греховную заразу вокруг себя. Сейчас на месте этих городов, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей, находится мертвое море. Почти ни одно живое существо не водится в водах этого моря или на берегах его, и все вокруг него является мрачным, бесплодным, как бы омертвевшим. Мертвое море едут туда, и православные люди обмазываются этой грязью страшной, содомской, считая, что она исцеляет. Я почему говорю, православные люди были в паломнической поездке, и паломники из Москвы, паломницы, буквально на высоких тонах потребовали до скандала, чтобы завернули на мертвое море, потому что они желают намазаться, как свиньи, в грязи. Ну, свинья, понятно, почему свинья мажется грязью. Ей это полезно. От насекомых. Насекомые не могут через грязь проникнуть, не грызут тело. А тут, как не объясняли мы им, как не уговаривали и про Содом, и про Гоморру, и про все на свете, нет. Завернули, мы там посидели, кофе попили, не шли туда. А они пошли, все как положено, и фотографируются все, чтобы дома показать. Свидетельства привезут, своего беззакония и безобразия. Там на самом деле и на берегах ничего не растет. Там вот есть такое растение, янычар. Я не оговорился? Янычар. Оно с виду яблоко, но внутри оно пустое. То есть, когда раскрываешь, там внутри такое, как одуванчиков, пух такой с семечками. И они ядовитые. Вот эти одуванчики, они ядовитые. Вот что растет на берегах Мертвого моря. За грехи людей Бог поразил и самые недра земли. Святитель Иоанн Златоуст говорит, так как люди, населяющие эту землю, перенесли много плодов беззакония, то и земные плоды Господь сделал непригодными к употреблению, чтобы истребление плодов земных служило памятником для последующих поколений, чтобы бесплодие земли всем напоминало о беззаконии, о обитавших здесь людей. Видим, что у нас столько ядовитых растений появилось, их же не было. На земле была такая благодать, но после того, как Господь сказал Адаму, проклята за тебя земля, если бы Господь сказал, проклят ты, мы бы с вами не спаслись. Дьявол проклят, и ему спасения нету. А за нас проклята эта земля, несчастная, страдает теперь. Вот как только он сказал, вселенная содрогнулась. Появились колючки, тернии, ядовитые растения. Зверюшки стали есть друг друга. Мы зверюшек, все, что хочешь. Так вот, как видим, одним, у которых Господь не видит в сердце надежды на исправление, подобные события являются карой Божией, а прочим – вразумлению для спасения. То есть мы видим, что если где-то произошло с кем-то беда, то им кара, а нам к вразумлению. Помним, Господь сказал, когда Силамская башня рухнула и задавила 17 человек, Он сказал, что они грешнее всех были, что ли? Но если не покаяться, вам будет уже, если не одумаетесь, не обратитесь. Так вот, когда что-то где-то происходит, мы сразу должны задавать себе вопрос, а я ли покаялся? Господи, ведь я грешник, и на меня это может обрушиться. Господи, не дай, Господи, помоги, приведи к покаянию, исправлению. Правительственное издание газета «Республика», Белоруссия, 19 июня 2001 года опубликовало статью Виталия Федорова. А по деревне мертвые с косами идут. Или массовые галлюцинации после сатанинских танцев молодежи на воинском погосте. Вот такой заголовок был в газете. А что же произошло? Автор пишет, что лишенные благодати минувших столетий, получаемые при изучении закона Божьего, наши юные современники в достатке напичканы информацией о том, как поклоняться силам зла, идолам и обмана. То есть раньше, когда изучали закон Божий, то дети были напитаны благодатью Божией. А сейчас чем? Гарри Поттер. Колдовство, магия, все, что хочешь. Я уж не говорю про остальное. Игры, в которые играют, там тоже магия сплошная. То есть вот это они знакомы. Гороскопы с утра до вечера по радио, по телевизору, в газетах и так далее. Сколько объявлений, привороты, отвороты, чего угодно. Работаю по фотографии. То есть, ну, всего, что хочешь. А спросить что-нибудь о Боге, о вере – абсолютный ноль. Всяческой литературы по основам магии, колдовства, спиритизма, оккультизма и прочей дребедени пруд пруди. Так вот, группа подростков из деревни Поддубье в Тишково Витебского района решила ночью исполнить ритуалы черной магии на могилах. В результате из возбужденных юными сатанистами могил стала нечистая сила в виде убитых и искалеченных воинов. То есть они там исполнили ритуал, и вдруг смотрят, из могил встали калеки, убитые воины. По сути, восстала не из могил. Вот эта нечистая сила, она не из могил встала, она просто явилась на могилах, но явилась так, как будто бы они из могил вылазят. То есть и тут обман. Она вообще появилась от того, что подростки ее призывали. Подобное случилось бы не только на кладбище, а и в любом месте, где они стали бы их призывать. Не обязательно на кладбище. Вот это заклинание достаточно было пронести где угодно, в комнате, на улице. Бесы тут же бы явились. А враг научил сделать это на кладбище, чтобы суеверные люди начали бояться могилы покойников. Ведь боятся кладбища люди. И покойников боятся. Они оттуда не вылазят. Они находятся там, где Господь. Значит, суеверие. Мало того, зеркала завешивают. Когда в доме покойник, завешивают зеркала. Спрашивают, зачем? Чтобы покойник оттуда не вылез. Или как? Зачем зеркала завешивать? Причесываться надо или неопрятным будешь ходить? То есть страшное суеверие. И бытует из поколения в поколение. Две ночи призраки бродили по деревне. Стонали и стеняли. Изрыгали восклицания на разных языках. И только на русском можно было понять, как призраки требовали к себе подростков. То есть теперь уже все жители деревни видели, что происходит. То есть две ночи. Собаки и коты забились по самым дальним углам, а у людей от страха стыла в жилах кровь. На самом деле животные бесов чувствуют, и они на них реагируют. Одни собаки бросаются и начинают лаять, то есть пытаются защититься и защитить хозяина, другие от страха забиваются. Не дожидаясь третьей ночи, группа деревенских ходоков помчалась в главный православный храм Витебска за помощью. Примечательно, что мысль прибегнуть к представителям других конфессий сельчанами в голову не пришла. Равно как и не пришла мысль дискутировать по вопросу о том, какая вера правильная. Там же и католики были все, да? Вот в Беларуси там много католиков. Но побежали все в православный храм. Разумно. И даже никто не спорил. Православный батюшка отслужил на кладбище панихиду по убиенным, окропил могилки святой водой, после чего, наконец, на кладбище стало спокойно. Другой православный священник Витебска в своей оценке происшедшего сказал: «Такое зловещее зрелище было попущено нашим, в большинстве своем безбожным людям, чтобы они образумились». Вот на этом мы с вами пока остановимся. Дальше мы продолжим, если не возражаете, на следующем занятии рассмотрение промысла Божьего.